Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ. В эфире программа «Аналитика-политика», программа, в которой мы говорим о политических процессах текущего момента. Мы говорим о тех моментах, которые происходят сейчас, и те, которые, возможно, произойдут в ближайшем будущем. То есть мы пытаемся спрогнозировать ближайшее наше политическое будущее. В прошлой программе у нас был в гостях Андрей Савельев, член НПСР, лидер партии «Великая Россия». А сегодня у нас в гостях упомянутый им Юрий Юрьевич Болдырев. То есть в прошлой программе у нас вы прозвучали как один из участников постоянно действующего собрания народно-патриотических сил. Насколько я понимаю, вы представляете левое такое течение. Вы представляете несколько иной взгляд на то, как должны развиваться события. И, собственно, с этого мы и начнем. Наша программа сегодняшняя, она также посвящена событиям с сентября 17 по март 18 года. То есть такие события, которые могут произойти или обязательно произойдут, и как они оцениваются с вашей точки зрения. Самое ближайшее, которое произойдет буквально в это воскресенье, это выборы муниципальные 10 сентября. То есть 10 сентября в большом количестве субъектов пройдут разного рода выборы, депутаты местного уровня. На ваш взгляд, эти выборы, они что-то решают, они что-то значат, или же это такая рутина?
Как всегда, для кого-то они не значат ничего, для кого-то, у кого какой-то серьезный конфликт, они значат очень много, а для кого-то они могут значить просто трамплин. Если люди хотят стать художниками, должны начать писать картины. Если люди хотят, у них есть такой общественный пыл, стремление что-то изменить, они должны идти в политику, начиная с самого низа, с муниципальных
выборов. То есть заход молодежи – это нормально?
Вы знаете, у нас получилось так, что если слушать радио, так как будто бы либеральный фланг чуть ли не приватизировал, как будто только он агитирует за участие. С моей точки зрения, здесь не должно быть никакого разделения. Молодые люди еще 20 раз изменят не то что мировоззрение, а свой взгляд на мир за время, пока будут становиться и профессионально, и граждански. Поэтому я считаю, что вообще всякая подобная активность, независимо от того, молодые люди, какие взгляды сейчас идут, надо всячески поддерживать. Надо уже тех, кто пройдет дальше, агитировать за свое мировоззрение, свое представление о мире, пытаться убедить в своей правоте. Сейчас, мне кажется, важно, чтобы прошло как можно больше самостоятельных, независимых, считающих нужным что-то менять, а не действовать по команде, по указке. То есть я готов точно так же призвать.
С левого фланга выходит молодежь на эти выборы?
Вы знаете, я не настолько тщательно слежу. Я могу сказать, что у нас в ПДС НПСР есть Владимир Леонов, который занимается этими выборами активно. Он сам участвует, целую команду ведет в одном из округов. Я не настолько могу выступить в качестве профессионального аналитика и сказать, здесь левый, тут здесь правый и так далее. По-разному. Где-то тут левый, где-то тут правый. Идут разные. С моей точки зрения, в сегодняшней ситуации очень важно, чтобы проходили максимально самостоятельные. Потому что если это самостоятельные, добросовестные, то в конечном счете они договорятся.
Но выборы стоят денег. Соответственно, для того, чтобы в них участвовать и, более того, победить, нужны деньги. Деньги просто так никто не даст. Победят
на разных
не совсем самостоятельно.
Механизмы совершенно разные. Опять же, апеллирую к своему товарищу по постоянно действующему совещанию Национально-патриотические силы России Владимиру Леонову. Он в прошлый цикл занимался как раз организацией этой идеи народной кандидат в президенты, он активно это раскручивал и книгу большую издал, как это было, может быть, вы видели, да? Сейчас он очень активно ударился в эту работу на самом низу муниципальном уровне. Я с ним моего и на ПДС НПСР заслушивали, и я с ним так разговаривал. И насколько я помню по прежним временам, муниципальный уровень – тот уровень, где можно попытаться прорваться, в том числе на голом человеческом энтузиазме и на авторитете в своем микрорайоне. Можно пытаться. значит, прямого запрета нет. Конечно, там будет тоже административный ресурс, там будет много проблем, но, в конце концов, никто не гарантирует нам счастье без усилий. Усилия надо прикладывать, и эти усилия так или иначе отзовутся, я уверен, позитивом. Поэтому муниципальный уровень – тот единственный уровень, где можно пытаться пройти без огромных денег, а просто на том, что сколачиваешь какую-то инициативу, создаешь какую-то группу, которая что-то делает, чем-то становится известно в своем микрорайоне, особенно там, где есть активность, где есть ТСЖ, товарищество собственников. Да? Я бы сказал одно. Первое. Пожелаем удачи, независимо от того, на каком фланге люди находятся. Если это самостоятельные, добросовестные, всем им пожелаем удачи, а граждан призовем, если есть за кого голосовать, идти и голосовать.
Хорошо. Вот давайте. Вот этот местный уровень, он решает, ну вот на таком низовом уровне, где какую дорожку, площадку обустроить и так далее. Ну, в пределе, в каком городе, там, значит, как бюджет города поделить. Муниципальный. Но они в любом случае являются заложниками более высокого макроэкономического уровня. То есть, если город депрессивный, то каких хороших депутатов ты не выбирай, все равно будет плохо. То есть, будет хуже, чем с предыдущими. Потому что просто субвенций стало меньше, налогов собрали меньше, потому что бизнес загибается. А загибающийся бизнес – это уже общее такая вещь по всей России. Вот в этой ситуации они же не могут ни на что повлиять. Зачем тогда вообще этим заниматься?
Значит, первое, полномочий очень мало. Второе, если чемпионата большого, на котором вы можете победить, вам сейчас не предлагают, это не значит, что вы должны лечь на диван, спиться, скуриться и так далее. Это значит, что вы должны найти способ тренироваться. Еще раз, нам с вами уже за 50. А есть люди, которым немного за 20. И они должны не слышать сейчас нас, что ой, невозможно, все пропало, полномочий нет. Они должны сами побиться головой об стенку, а может быть, ее и пробить.
Они должны каждая набитая шишка увеличивает объем головы.
Они должны накопить свой собственный опыт. И я еще раз подчеркиваю, безумство храбрых поем и песню. Вот. И я всячески поддерживаю всех самостоятельных, независимых, добросовестных, кто идет. А в процессе борьбы...
А как определить, кто независимый, а кто зависимый?
На 100% вы заранее ничего не определите, и человек меняется в течение жизни. Вот. Я в данном случае подчеркиваю одно. Везде, вот на микроуровне ситуация очень разная. В Москве она совсем сложная, совсем мало полномочий. Но при этом есть фантастическое полномочие давать проходной билет кандидату в губернаторы. Вот мэры, да? Парадокс, да? Вот. Везде ситуация очень разная. Но еще раз, не начав с этого низового уровня, молодые люди, вот я бы сказал так, знаете, как у нас путь в судьи, пойти в секретари суда, а из секретарей суда в судьи, да? Путь в политике, пойти в помощники депутата, а потом... Он, кстати, довольно типичный, но неправильный. Правильный путь через товарищество собственников жилья, через профсоюз, через местные муниципальные выборы, через все ступеньки.
Местное самоуправление.
Так же, как
да.
Правильный путь к директору оборонного завода, не сынок большого начальника через финансовый менеджмент и дальше и пороховые, и стрелковые, и все он, оказывается, умеет, да, и авиационные. А правильный путь пройти... правильный путь пройти определенные ступеньки. В этом смысле политика ничем не отличается от всех прочих сфер жизни. У меня случилось так. Я же на уровне своего предприятия оборонного прошел все, да? Политически. Вот. То есть я не из диссидентов пришел в большую политику. Просто я миновал уровень муниципальный там и городской, да? Но, в принципе, еще раз, здесь считаться, кто круче, выше, абсолютно неуместно. Я уважаю всех самостоятельных, добросовестных, кто идет. Всячески поддерживаю и желаю удачи.
Понятно. Ну, с этим листком календаря все понятно. Понятно, что потом будет какое-то обсуждение всех этих вот выборов, там подведение каких-то итогов. Но второе такое событие этой осени, о котором уже, ну, по-моему, только ленивый не упоминал, это 5 ноября 2017 года. заявленная дата 5-11-17 Вячеславом Мальцевым о том, что вот в этот день, значит, будет революция. Я, конечно, всегда очень скептически отношусь, когда назначают день революции, еще тем более там чуть ли не за год. Вот, но, тем не менее, дата обозначена. Очень многие люди совершенно искренне воспринимают это как вот выстрел «Авроры» ждут. И на ваш взгляд, вот как представителя национально-патриотических сил, как политика с большим опытом, вот эта объявленная дата, это что? Это политическое какое-то событие, движ, или же это просто вот, ну, вот такой всплеск необычной фантазии?
Скажите, уважаемый Игорь Валентинович, вам не совестно?
В смысле?
Тратить драгоценное эфирное время, хоть и интернет-телевидение, на распиаривание этой уже, в общем-то, ну, сдохшей, в общем-то, шутки.
Но, тем не менее, в эту шутку с бородой многие верят. И я в данном случае выслушиваю мнение разных людей от полной поддержки до полного неприятия. Вот лично ваше восприятие вот этого события.
А что вы думаете о волнениях пигмеев в созвездии Кассиопея?
Я думаю, это очень интересно, я бы с удовольствием посмотрел.
В созвездии Кассиопея и о том, живут ли они там. Ну, о чем вы говорите? Ну, я бы сказал так, если говорить всерьез, ни на одном заседании постоянно действующего совещания национально-патриотических России, ни на одних переговорах нашего совещания, скажем, с КПРФ, нигде бы то ни было еще, где я присутствовал не в шутку, а всерьез, даже вопрос, о чем бы то ни было, не ставился.
Понятно. То есть,
подобным, да?
Понятно. То есть в ваших кругах, в тех силах, с которыми вы общаетесь, это событие вообще не рассматривается как некие политические, а скорее всего какая-то пиарация.
Давайте я буду делать вид, что мы серьезные люди.
Хорошо. Я понял ваш ответ. Я думаю, наши зрители тоже поняли ваш ответ. Тогда движемся дальше. Следующая значимая дата – это не Новый год, это февраль 2018 года.
А 7 ноября?
7 ноября – это просто праздник, столетний юбилей.
Праздник, но важная дата для переосмысления.
Да, но столетний юбилей...
Еще раз переосмысление.
Да, но 100 лет все никак не переосмыслим.
Да, да. Но дата есть, и пропустить ее неправильно.
Ну, под эту дату обычно пропускают пару-тройку рюмок.
Да, то есть если мы серьезные люди, то обсуждать 5, 11, 17 абсурдно и бессмысленно, а обсуждать 7-е... 11-17, конечно.
Хорошо, да. Давайте предположим.
Нет, я просто считаю, что нужно отметить, что есть такая дата.
Нет, да. Ну такая дата есть, да, это несомненно. Да. И я думаю, какие-то торжества там КПРФ будет проводить. А не только КПРФ, вообще левые силы. А все-таки 100-летний юбилей. Ну, я не думаю, что «Аврора» доплывет до Москвы-реки, но...
На гранитном постаменте.
Да, она как бы насмерть запаркована.
Была, во всяком случае, да.
Ну, сейчас вроде снова ее запарковали. А вопрос в другом. Левые силы, я так понимаю, до сих пор исходят из того, что... А смена власти должна происходить через вот какую-то выборную процедуру.
Ответ, надеюсь, вас не удивит. Абсурдно и бессмысленно обсуждать публично в стране, в которой есть законодательство о пресечении экстремизма, терроризма и прочего. А вот будем ли мы брать власть законными и конституционными методами, или мы будем делать революцию дробь переворот? Ага. Ну, понимаете, мы
понятно.
Опять же с вами прикидываемся серьезными людьми.
Хорошо.
Должны четко понимать, что если кто-то, на самом деле, мы не можем это исключать, готовится к какому бы то ни было иного варианту взятия власти, кроме как публичной, легальной, конституционной, но он полный идиот или провокатор, если говорит об этом открыто и публично. Поэтому мы с вами говорим открыто и публично, можно говорить только о том, о чем люди в принципе могут говорить открыто и публично.
Не нарушая действующие законы.
Осуждать ту или иную силу, что они выдохлись, у них больше нет революционного духа, потому что они вот только парламентскими методами, внимание, Если вы провокатор, не шизофреник, то вы должны понимать, что публично действовать они могут исключительно парламентскими методами. Никакими другими законодательства не позволяют.
Но вот эти силы
если когда-то ситуация
25 лет не действовали.
Если ситуация когда-то, не дай бог, дойдет до того, что все упрутся и осознают, что так жить больше невозможно, а никакого легального конституционного способа нет, тогда обязательно найдутся не апассионарии, как утверждает наш президент, да еще ссылаясь на Гумилева, а пассионарии, да, которые начнут замышлять иные способы спасения страны. Это неминуемо. Но обсуждать это публично абсурдно и бессмысленно. На заседаниях ПДС и НПСР я ни разу не участвовал. Или на заседаниях, куда меня приглашали, скажем, КПРФ, например, как члена комитета подготовки к празднованию столетия Великой Октябрьской революции. Да? Там, разумеется, никто публично не обсуждает, как мы будем брать власть силовым способом.
Ну понятно. Времена другие, 100 лет изменили.
Еще раз. Мы понимаем ценность каждой человеческой жизни. Мы понимаем, что такое революция и последующая гражданская война, сколько трагические, тяжелейшие события и сколько жизней не смогли...
Но в 91-м году революция не привела к гражданской войне.
Мы все понимаем, причем с каждым годом после 17-ти, после 25, все больше и больше понимаешь ценность каждой человеческой жизни и понимаешь свою ответственность за то, чтобы постараться сделать все, чтобы найти способ мирного эволюционного решения. Естественно. Значит, кстати говоря, еще отвечаю на ваш вопрос. Дело в том, что в публичных парламентских современных партиях в России, в движениях и так далее, очень большое количество людей, умудренных опытом, и потому не склонных к быстрым, порывистым революционным действиям. Если мы говорим о...
А сколько лет было Ленину в 1917 году?
Типа, нет, извините, а сколько ему было лет в 1905 году? Mm. Значит, если... 35 лет. Mm. Значит, если мы говорим о... Вы спросили о революционных действиях. Далее надо понимать, что на это окажутся, если не дай бог, это окажется единственный путь, это окажется востребовано, на это окажутся люди, ссылающиеся на дедушку Плеханова, который к тому времени будет дедушка, да, или на нынешних идеологов и так далее, но сами более молодые. Скорее всего, так. Но не дай бог до этого доводить. Надо пытаться найти более мирный, цивилизованный, щадящий своих же граждан путь.
Юрий Юрьевич, по 7 ноября понятно, по 100-летнему юбилею. Но следующая дата у нас приходится на февраль 2018 года. Дело в том, что Конгресс США объявил о санкциях в отношении ruling класса, то есть правящий класс, который люди приближены к власти в России и к финансам, к тому, чтобы, значит, оказать влияние. И выделил 180 дней американской разведки и всему разведсообществу на то, чтобы вывести все активы на белый свет, все незаконные схемы этих граждан и придать огласке публичной. Соответственно, это ставит под вопрос имущество многих олигархов российских, ну и а также лиц, которые так или иначе приближены к нынешней властной элите. И вот есть даже такая аббревиатура ПЕП, персон, приближенных к влиянию. И даже вот Forbes начал с эти списки смотреть, кто где, что, как работал, какая у него собственность и что можно арестовать, то есть в том числе и в Лондоне. То есть, ну, экспроприация олигархов готовится, и до этого срок истекает как раз перед президентскими выборами, то есть в феврале. То есть эдакий ФБК 2.0 про. То есть то, что делает Навальный, но теперь начали делать большие дяденьки с большими возможностями. И вот в этой ситуации, когда в феврале станет публично известно, сколько же и кто сколько украл, кто сколько вывел, вот в этой ситуации политическая дестабилизация, она может привести к каким-то изменениям в предвыборной кампании, которая выборы президента, или же это все вот как-то пройдет мимо, и никто этого не обратит внимания, как вот ну, вышло несколько там сотен, тысяч, десятков, может, тысяч по фильму «Он вам не Димон». Ну, тут выйдет 100 тысяч, и на этом все закончится.
Уважаемый Игорь Валентинович, вы меня пригласили как футуролога, которым я не являюсь.
Нет, я...
Или как политического... активное заинтересованное да. лицо. Значит, я лицо заинтересованное.
Как счетной палаты. Вот вы
я не
зампред
палаты, давно,
бывший,
уже, да. давно,
но
давно,
когда-то были.
17 лет. Да. Представляете, что такое 17 лет? Уже дети выросли с нуля до почти совершеннолетия. Значит, я лицо заинтересованное как гражданин. Мне бы очень хотелось, чтобы имеющие какие-то возможности в нашей стране люди чувствовали себя, имели самоощущение не как на барже, груженной золотом, выброшенной на мель, на которую надо быстрее чего-нибудь схватить и сбежать куда-то, а скорее как на подводной лодке, на которой каждый может нанести окружающим непереносимый ущерб. Избежать никуда невозможно, и нужно быть внимательным каждому и чувствовать руку товарища, локоть товарища, плечо товарища и так далее, помогать друг другу и действовать вместе согласованно. Мне бы хотелось, чтобы в стране возник такой моральный климат. Способствуют ли эти санкции возникновению такого морального климата? Могут так, а могут этак. Потому что психология людей, наворовавших, не очень похожа на психологию тех, кто готов солидаризироваться с нами, с вами. Они бы рады призвать нас с вами, чтобы мы с ними солидаризировались. Я не возражаю, но для этого сначала они должны осознать ловушку, в которой оказались, и солидаризироваться с народом своей страны. Они должны прекратить там, использовать там, откупной налог там, через систему Платон для набивания своих карманов. Да? Они должны отказаться от этого.
Но это пчелы против меда.
Нет, еще раз. Ведь вы же спросили, что будет, я говорю, как заинтересованное лицо. Чего бы мне хотелось, но что для этого нужно? Значит, можно через первый, второй канал и телевидение призывать народ, чтобы он сплотился с олигархами. Получится у них или нет? Получится ли у них обмануть народ, я не знаю. Но мне бы хотелось, чтобы сначала они осознали, что для того, чтобы все-таки выжить, они должны поделиться своим немножко с народом и отказаться от того культа паразитизма, который они внедрили в стране.
Что вы будет? Хотите волков что научить будет? Есть капусту?
Нет, нет. Я хочу волков, загнанных флажками, какую-то часть из них, может быть, убедить, что они должны начать вести себя немножко иначе. Но, еще раз, мы говорим о том, что хотим. Я не футуролог, я не знаю, что будет. Я говорю о том, на что мы пытаемся работать. Мы пытаемся всем и себе, и им объяснить вот это. Что ожидать солидарность со стороны обманываемых, оболваниваемых граждан с ними, нет оснований. Нет оснований. Сначала они должны стать солидарны с гражданами. Они должны продемонстрировать добросовестность. Привожу пример. Самый свежий пример. Правительство Российской Федерации из семерки кандидатов, выдвинутых в президенты Российской Академии Наук, отсело двоих. Наверное, какие-нибудь негодяи, проворовавшиеся, да? Так? Как вы думаете, да? Ну, если добросовестное правительство. Оно должно отсеять интриганов, негодяев, проворовавшихся, ненастоящих ученых, жуликов. Правильно? Значит, отсеяли Черешнева. Mm-hmm. Это знаменитый иммунолог, бывший директор, руководитель Уральского, высшего Урала, Уральского отделения Академии наук. Возглавлял комитет Государственной Думы по науке и технологиям и очень жестко противостоял очень многим, скажем, в кавычках, инновациям, практически разрушительным действием власти в отношении науки, образования, здравоохранения и так далее. Да? Значит, вот Черешнева отсеяли. Второй отсеяли, всего двоих отсеяли. Тоже совершенно недостойный. Хохлов. Это проректор МГУ, представитель научной династии физиков. Его отец, РЭМ Хохлов был когда-то ректором МГУ, вообще-то в советские времена, всемирно известный физик. И сын его, вполне добросовестный, известный ученый, председатель общественного совета при Министерстве науки и образования, который подверг жесточайшей критике деятельность, извините, друзей нашего президента. Да? Так называемые конвергентные технологии, на которые они предполагали, что от денег, выделяемых в науку, сразу там существенная часть должна автоматом идти в конкретное учреждение к друзьям президента на конвергентные технологии. Они подвергли своим заявлениям просто уничтожающей критике. Вот этих двоих недостойных, проворовавшихся якобы и так далее, правительство отсеяло.
Но для у нас меня для отрицательный отбор работает.
Для меня это свидетельство явно недобросовестность ни правительства, ни Медведева, ни Дворковича, всей этой власти. Они душили Академию наук, они сорвали предшествующие выборы, они навязали механизм, при котором правительство имеет право отфильтровывать угодных кандидатов, и отфильтровали двух, с моей точки зрения, достойнейших, без какого бы то ни было объяснения. Вот так. Значит, я не могу солидаризироваться с властью, которая отсеивает достойнейших, без какого бы то ни было объяснения. Понимаете, еще раз, вы задали вопрос про санкции. Конечно, я не рассчитываю на то, что Запад придет и поможет нам. Нет. Мы в глухом, жестком, на обозримом перспективе противостоянии с Западом. Мы вынужденным противостоянии с Западом. Но при этом для того, чтобы мы стали единым субъектом, сначала верхи должны стать добросовестными по отношению к нам, и тогда это позволит нам солидаризироваться с ними.
Ну, понятно.
Для того, чтобы противостоять Западу, нельзя Черешнева и Хохлова отсеивать как кандидатов в президенты Российской Академии Наук.
Понятно. Ну, я, в общем-то, понял вашу точку зрения, наверное, наши зрители тоже. Хотя кто-то, возможно, скажет, что все-таки волка не научишь есть капусту.
А я разве сказал, что научишь? Я высказал позицию, отношения. Ну, я высказал, почему, благодаря каким, в том числе, вот самым последним действиям нашей совокупной власти, включая президента, я не могу с ними солидаризироваться. Даже при жестко наступательных действиях Запада.
Понятно. Следующая дата. Март 2018 года. Президентские выборы. Вот здесь самое интересное. ПДС НПСР как-то планирует выставить единого кандидата от всех, вот, который бы смог с начала выборов там мягким рейтинговым голосованием или еще как-то, но представить патриотические силы России, то есть составить какую-то альтернативу. Понятно, что эта процедура произойдет раньше, чтобы там выдвинуть кандидатуру, но мы говорим о президентских выборах и единой кандидатуре от ПДС НПСР. Есть у вас такие планы или таких планов нет?
Докладываю краткий экскурс в новейшую историю нашего дела. Значит, выборы 2012 года, выдвижение от патриотических сил кандидата Леонида Григорьевича Ивашова, срыв выдвижения, там по чисто казуистическим формальным нюансам придрались. Организации, которые этим занимались, не разошлись, а мы вместе создали постоянно действующее совещание национально-патриотических сил. Тогда же был примерно создан Координационный совет там, либеральной оппозиции, он просчитывал год. Значит, наш ПДС НПСР никто не пиарил по радио и по телевизору. Тем не менее, совет работает, значит, не развалился. Вот. Что примитно к этим выборам? Нас интересует добежать или согреться? Догнать или согреться, выиграть. Да, по анекдоту. Если нас интересует только согреться, то можно выдвигать просто своего кандидата. Отлично, коммунисты выдвинут своего, левые выдвинут своего. Сейчас же активно, в том числе вернувшиеся из тюрьмы
Удальцов.
Единого кандидата от левых сил. Вот левые силы выдвинут своего единого кандидата, национально-патриотические выдвинут своего кандидата. Чубайсы радостно похлопают, поаплодируют, разделили и победили. Снова Путин или какой-то ставник олигархии. Значит, если нас интересует не согреться, а все-таки добиться существенного результата, то то я всюду на протяжении длительного периода времени пропагандирую идею, что не может быть отдельно кандидата от левых сил, отдельно от национально-патриотических, потому что разделяющее нас ничтожно по сравнению с тем, что нас объединяет. Значит, мы должны добиться выдвижения единого кандидата от левых и национально-патриотических сил. На этом мы продолжаем работать. Значит, у нас были переговоры, мы в рамках Московского экономического форума, по-моему, рассказывали здесь, говорили об этом, сумели согласовать основу социально-экономической программы, которую согласились от монархиста, который был Савельев. У вас, Савельева, до коммунистов, их представлял Новиков, заместитель председателя. Вот. Это мы согласовали. На этапе переговоров по конституционному устройству и государственному регулированию немножко возникла летняя пауза. В связи с этой паузой ПДС НПСР принял решение не дожидаться действий стороны КПРФ, начать выдвижение команды правительства, там условно, народного доверия. Не то, что мы самостоятельно в одностороннем порядке делаем, мы делаем свой шаг, как бы свою часть этой команды выдвигаем. И демонстрируя, что мы не закрыты, не отдельно, не сепаратисты, а что мы действуем совместно, значит, мы в эту команду выдвинули в том числе там 4 представителя КПРФ. Это известные люди, которых национально-патриотические силы России с удовольствием поддержали бы. Это директор совхоза Милена Грудинин, это генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армии, ныне руководитель организации в поддержку армии, обороны, промышленности, флота, генерал Соболев. Извините, я простыл, и, видимо, это как-то бьет в мозг. Значит, еще раз, Грудинин, Соболев, известный депутат, на протяжении многих лет последовательно сражающийся за сохранение науки, образования и здравоохранения, Смолин Олег Николаевич, он у вас, по-моему, бывал, да? Вот, и тоже известный депутат, большой авторитет в кругах промышленников, коломейцев. Да? Вот четверых этих, это не значит, что остальных мы не уважаем, но вот просто взяли как демонстративный шаг, что не то, что мы отдельно, а они отдельно. Вот мы выдвигаем в ту часть команды народного правительства, которую выдвигаем мы, включили в том числе этих четверых. Да? Ну, там много других известных людей, от Владимира Павловича Поливанова, да, там Катасонов, Четверяковой предложили, не знаю, даст она согласие окончательно, нет, там ее что-то смущает, но это не так важно. Вот. Я говорю о том, кого мы считаем нужным выдвигать. Там, естественно, и Паршев Андрей Петрович, и тот же Савельев, естественно, и Филин, и дочь генерала Рохлина, Елена Рохлина, и генерал Ивашов, естественно, и Стрелков, и многие другие. Я не перечисляю сейчас весь список, он будет опубликован. Вошли в том числе представители таких групп, как вот автоперевозчики, которые борются против этого налога на откуп Платона, они выдвинули уже прямо кандидатом в президенты Бажутина, своего лидера. Да, но это никак не мешает сотрудничеству. Окончательно они согласны, что нужно вести переговоры, объединяться и окончательно решать потом, кто будет выдвинут окончательно вместо. Потому что если каждая протестная группа выдвинет своего, то, скорее всего, ничего не получится. Да? То есть я говорю о том, что эта работа ведется. Вот. Значит, сейчас вот это как команда потенциально там правительство народного доверия или там команда, которая дальше сформирует, это не так важно. То есть важно принципиально одно. Вот будет выдвинут, с одной стороны, Путин. С другой стороны, условно, Сидоров. И будем спорить, Путин лучше или Сидоров?
Якименко.
А ну-ка, как понять, кто из них
уже
лучше?
Уже прозвучала фамилия.
А ведь понять очень просто. Вот у Путина команда. Чубайс, Дворкович, Греф, Шувалов, Набиуллина.
Сечин.
Сечин. Вот его команда. Миллер. А вот наша команда. Поливанов, Ивашов, Стрелков, Рохлина, Паршев, там, Грудинин, Смолин. Вот выбирайте между командами. Это же реальные команды. Путин, не надо верить, что он сменит команду радикально и пригласит там тех, кого выдвигаем мы. Этого не будет никогда.
Это да.
Он будет разыгрывать опять хорошие цари, плохие бояре. Поэтому вот, с одной стороны, эта команда, с другой стороны, та команда. Выбирайте. Но для этого надо, чтобы не был отдельный кандидат от левых, отдельно от правых.
Я помню одну фразу да. великого Усатого. Не важно, как голосуют, важно, как считать будут.
Я вам хочу сказать, вот по Клаузевицу. Ни в одной войне заранее неизвестно, кто победит. Конечно, бывают войны на уровне полицейской операции. Когда понятно, что у полицейского дубинка или у карателя там автомат, а у тех, кого он как жертв, у них ничего. Да и в этой ситуации, даже в партизанской войне, не всегда известно, кто победит. Еще раз, мы же знаем, за что мы сражаемся. Мы же сражаемся не за то, чтобы Иванов или Сидоров вдруг поднялся и прикормил своих, свой клан. Мы же сражаемся совсем за другое. Вот. В этом смысле, да. Значит, если говорить объективно, у них сил больше. У них сил несопоставимо больше. Более того, как это сделал Ельцин в 93-м году, они всегда способны сдать страну, заручившись поддержкой стратегического противника. Как это было в 93-м году осенью уже. Да. Есть подозрение, что они готовы пойти на это. Значит, но мы должны постараться найти способ этого не допустить.
Ну что ж, понятно, понятна позиция, понятна повестка вот на ближайшие полгода. Понятно, что это будет непростое время, в котором много что определится.
Надо понять, что когда вот в КПРФ очень много противников такого объединения в движении единого кандидата. В ПДС-НПСР у нас, и даже среди вот этой команды выдвинутых там условно народных лидеров, тоже есть противник этого объединения, со скепсисом не верят, предадут и так далее. Речь идет не об объединении этих верхушек. Речь идет о том, чтобы избиратели и тех, и других почувствовали, что они единое целое и делить нечего. Что разногласия между тех, кто готов голосовать за национально-патриотические силы, и тех, кто готов голосовать за коммунистов, ничтожны. Избиратели должны понять, что они должны быть едины и властно потребовать от надстроек и верхушек вот такого объединения. Я бы к этому призвал.
Ну что ж, наша беседа подходит к концу. Я думаю, наши зрители сделали выводы и для себя подчерпнули из этой беседы что-то полезное. Но мы будем продолжать наши встречи и выяснять политические расклады на эту, на этот политический сезон, то есть до весны 18-го. Возможно, этот политический сезон окажет судьбоносное влияние на последующий период. Он очень важен. Оставайтесь с нами. Мы будем держать вас в курсе. До новых встреч.
We'll be right back.